Речь идет о понимании греха. И в частности, вот эта вечная своего рода проблема, которая на самом деле проблемой-то, в общем-то, не является, но оказавшаяся проблемой. Речь идет о так называемом первородном грехе. И хочу вам напомнить, что святоотеческое восточное православное богословие этого понятия не имело. Первородный грех. Такого не было понятия. Если мы обратимся к святым отцам, то они-то употребляют совсем иные понятия. Вот Макарий Египетский, великий, да, называл это наследственной порчей, а Василий Великий – первородным повреждением. Представляете, какая терминология была в обозначении того, что впоследствии уже на Западе приобрело другое наименование – первородный грех. Причем самое любопытное при этом, что в западном богословии, я надеюсь, может быть, кто-то что-то вспомнит, может быть, всплывет из какого-то уровня подсознания в сознание, что в западном богословии при этом произошло отождествление прародительского греха, то есть греха прародителей Адама и Евы, с первородным, то есть тем состоянием, которое появилось в результате их греха и которое охватывает все человечество без исключения. Отождествили прародительский грех, тот личный грех Евы и Адама, вообще-то правильно говорить Евы и Адама, правда же? Все-таки если исторически. Но если, так сказать, по существу, то, конечно, Адама и Ева. Потому что Адам все-таки же глава, а не кто-нибудь. Кстати, об этом, когда мы будем говорить с вами о браке, то не забудьте задать вопрос, как понять вот то соотношение в семье, о котором говорит Священное Писание, и которое подвергается существенной корректировке в современное время. Не забудьте. Я надеюсь, вы не забудете, потому что всем вам это может пригодиться. Ну так вот, как видите, святоотеческое богословие не знало такого понятия «первородный грех». На Западе оно вошло в обиход, и, как и очень многое, знаете это, по крайней мере, очень многое с образованием наших духовных школ, в частности, Славяно-Греко-Латинской академии, с 1685 года и последующих духовных школ, терминологии во многом часто и очень-очень часто во многих отношениях эта терминология западная была взята сюда, в наше так называемое школьное богословие. Так, и оно привилось, и до сих пор оно употребляется. Если же говорить по существу, то, конечно же, надо бы говорить о повреждении. Потому что понятие греха, как вы помните, с чем связано? С нарушением голоса совести. С нарушением прямой заповеди Божией. Вот что такое грех. Это личный акт. Это личный акт. Повреждение же природы – это совсем не личный акт. Никакого отношения не имеющий к нам. Мы рождаемся в этом. Итак, в чем же мы рождаемся? Теперь об этом. Просто я напоминаю вам последние моменты. Есть два таких понятия, которые дают нам возможность более точного осмысления, что произошло и с чем мы постоянно соприкасаемся. Общее положение – это то, о чем, вот, как я только сейчас сказал, это наследственная порча или первородное повреждение, как говорит Василий Великий. Общее. Но что входит в это понятие? Прошу обратить внимание. В это понятие первородное повреждение или, по западной терминологии, первородный грех. Лучше бы это выбросить, конечно, чтобы не было мешанины. Но входят две составные части, которые никак нельзя смешивать и которые никак нельзя соотносить всегда в одном и том же факте явления нашей жизни. Первая сторона – которое распространяется в одинаковой степени, слышите, в одинаковой степени на все человечество, на всех людей, которое очень точно обозначил преподобный Максим Исповедник. Это смертность, собственно, это главное, страстность, то есть страдательность. Слышите, не смешивайте, страдательность, страстность не в смысле греховности, а страдательность. Я надеюсь, это понятно. Голод, холод, жара, там, боль и так далее. Так? И тленность. Вот три эти положения, которые в одинаковой степени распространяются на всех людей, совершенно одинаково. Причем, обратите внимание, грешные ли, преступники ли, святые ли, самые совершенные, все умирают, все тлеют, все переживают и голод, и холод, то есть переживают боль. Слышите, одинаково. Есть другая сторона, которая также идет от праотцев, от прародителей, который входит тоже в это понятие «первородное повреждение». Но уже та сторона, которая распространяется особенным образом, специфически касается отдельных родов и отдельных лиц. То есть не на всех распространяется одинаково. А здесь выделенные состояния. Это то, что именуется родовым грехом или наследственным грехом. Хотя нужно поговорить, это не грех, а это опять повреждение. Но уже какого порядка? Обращаю ваше внимание. В чем здесь специфика? В том, что в отдельных людях, затем в отдельных родах, в отдельных племенах особенной степени, в особенной, присутствует какой-либо, ну, я бы сказал, не дух духовный или страсть какая-то духовная, ну, страсть или моральная, которая особенно отличает вот этого человека от другого человека. Вот этот род, вот это племя, вот это, если хотите, даже этнос – от другого. И вы знаете, наверное, встречались неоднократно, когда о каком-нибудь народе говорят, вот он такой-то, например, очень тщеславный, это очень жадный, это очень лукавый. Ну, помните, апостол Павел писал, греки суть льстивы до сего дня, например. А других он, ну, написал бы римляне, это написал греки. Или критяне, помните, утробы ленивые, всегда лжецы. Ну, видимо, что-то было такое, что особенно их отмечало. В Болгарии, например, я помню, всегда подсмеиваются, когда человека находят очень уж таким жадным или что-то, невероятно жадным, говорят, а, это из Багрова, из Багрова. Вот это местечко, да, в котором, видимо, особенно отличились какие-то люди вот этой специфической стороной своей. Ну, насколько это все распространяется на всех, сами понимаете, что это совсем не обязательно, конечно. Но уже отметили то главное. Так вот, видите, не забудьте при этом, что вы видите окружающую природу. Мы видим овечек, видим зайчиков, правда? А видим волков, видим тигров, видим медведей. Не забудьте. Вся эта внешняя природа великолепно точно показывает одно из свойств человека. И вот есть люди, которые рождаются со свойствами очень симпатичной, приятной овечки. Он прям святой, что называется, от рождения. К чему я это говорю? И мы часто на одного говорим, ой, святой человек. Он совсем не святой, он просто родился таким, овечкой. А мы уже таем. А другой действительно родился волком. И мы уже осуждаем его. Ну, осуждайте вы волка за то, что он овцу тащит. Смешно. Это его свойство. Но если у животных это уже свойство непреодолимое, свойств его природы, от которой он никуда деться не может, то человек тем и отличается от этих всех низших тварей, что ему дан разум, дана совесть, дано ощущение добра и зла. Он может или противостоять этому своему свойству, или, напротив, следовать рабски ему. Но свойствами этими он рождается. Теперь понимаете, почему Христос сказал: «Не судите, да не судимы будете». Как мы назовем, ну, просто простите, ну, дураком, глупцом, когда скажем: «О, волк, негодяй!» Почему ты негодяй? Просто такой и родился. Так люди рождаются с ярко выраженными вот такими чертами. А теперь вспомните, как это относится к родам. Род Каинов, о, Боже мой! Ох, одно имя сразу. Все, кто хотя немножко знаком с библейской историей, сразу содрогается. Род Каинов. Какой ужас! Или колено Данова. Единственное, которое не упоминается среди тех колен Израилевых, от которых в Царство Божие входит, колено Данова не упомянуто. И по мысли очень многих отцов, по мысли, именно из этого колена произойдет родиться Антихрист. Итак, я еще раз вам напоминаю, есть первородное повреждение, которое касается, относится ко всем нам, без исключения, но в нем две стороны. Одна сторона, действительно охватывающая всех людей без исключения, смертность, тленность, страстность, болезнь. Другая сторона, присутствующая здесь же, но уже носящая, я бы сказал, такой духовно-нравственный характер, духовно-нравственный, который проявляется тоже в каждом человеке, но по-особенному. В каждом человеке и в каждом племени по-особенному. И вот когда это мы видим эту особенность в племени, в народе, в человеке, мы говорим, это родовой грех. Почему для нас это важно, такое разделение? Когда мы касаемся Христа, то здесь в высшей степени важно для нас это разделение. В чем эта важность заключается? В том, как помните, я вам приводил прям много высказаний святых отцов. Христос родился смертным. Помните, Афанасий Великий говорит: «Да умолкнут говорящие, что Христос по природе своей не смертен». Да умолкнут. Я вам много приводил. Христос родился смертным, тленным, подверженным болезням и страданиям, но чистым от всего того, от тех страстных семян, которые присутствуют в каждом из людей, но чистым от этого. Вот почему для нас важно вот такое разделение, это понимание. И об этом пишут, ой, как хорошо пишут святые отцы, как Григорий Палама писал, он-то единственный из рожденных не во грехе. Единственным, да. Тот же Григорий Палама пишет: да, он рожден смертным, но бесстрастным, незараженным страстями. Вот это, друзья мои, запомните. Потому что смешение этих вещей приводит к самым абсурдным выводам. Каким выводам? В отношении Христа, например. Когда говорят, как это Христос родился с первородным повреждением? Как такое? Нет у него первородного греха. Да? Да. Нет? Нет. В чем да? Что действительно в нем не было семян вот этого духовного повреждения, то есть вот этих семян всех страстей. В то же время нет. Почему? Потому что он родился смертным, как и все люди, подверженным страданиям, как и все люди. Видите? И почему это так важно? Потому что в понимании жертвы Христовой это приобретает огромное значение. Если он родился первозданным Адамом, если уже в воплощении он уже исцелил человеческую природу, зачем крест? Обессмысливается. Если, оказывается, он мог страдать, мог не страдать, в смысле своим волеизволением, тогда все становится непонятным. Он не мог не страдать, потому что родился в нашем страдательном теле. Почему приобретает особое значение его добровольный жертвенный подвиг? Добровольный. Посмотрите, как молился в Гефсиманском саду. Под как капли крови. Еще бы. Рассказывали, один из моих далеких родственников рассказывал, как он попал в плен во время Второй мировой войны. Их приговорили к расстрелу, он был офицером. И вдруг, это вечером было, и вдруг оставили до утра. Почему-то не был начальник какого-то, ну, в общем, оставили так. Так вот он рассказывает, когда приговорили к расстрелу, то один, молодые все, сделался белый, как лунь. Весь посидел во мгновение ока. Представляете? Мы вот как-то привыкли это в Гефсиманское моление, да, крест. Пойти добровольно на это, на такие страдания, не какие-нибудь, не просто. Тут один расстрел только, и посмотрите, что творится. А там какие страдания невероятные. Да. Это говорит о чем-то безмерно великом. Так вот, добровольность Христовых страданий, их жертвенность и отсюда их спасительное значение обусловлены тем, что он родился смертным, действительно, подобным нам болезненном теле. Да, но не согрешил. Без этих семян, страстей, с которыми мы все рождаемся до единого. Только в каждом из нас что-нибудь выделяется. У кого тщеславие, у кого скупость, у кого всякие телесные недуги и так далее. Все мы одного поля ягодки. И даже когда человек рожден один овечкой, другой волком, не осуждайте одного, не восхищайтесь другим. Все там живо, только проявляется по-разному. Только и всего. Просто только поглубже немножко задеть, и все будет. Вот так, друзья мои. Я хотел об этом напомнить, чтобы, так сказать, еще раз понять вот эти вещи. Это первородные повреждения и родовое повреждение. Первородные – все входит, общее понятие. Все. И телесные, и духовные повреждения. И тело изменилось, стало, и душа изменилась – то же самое. Но тут есть другая сторона, да, о стороне, которую нужно различать. Есть внешние вещи, бесстрастные, смертность, тленность и болезненность не имеет никакого отношения к духовной стороне жизни. И самые совершенные были смертны, но это не влияло на них. И самые грешные, тут все одинаковы. Надо понять, что вот эти три, которые указывает Максим Исповедник, не имеют никакого отношения к святости. Почему, когда мы читаем у апостолов евреям, послание к евреям, что Бог совершил, сделал совершенным вождя нашего спасения, вот тогда нам понятно, вот в чем. Не в том, что он до этого был духовно несовершенным, а в том, что он до этого был в том теле, в той душе, которая подвержена страданиям. Он все переживал, все страдал, так же, как и мы, но не совершил греха. Вот так. А теперь что же, мы с вами, я думаю, можем немножечко пойти дальше. У нас еще с вами довольно много вопросов, на которые требуется ответы. И вот один из вопросов, который, кстати, очень часто стоит на повестке дня, и который вам придется отвечать, никуда мы не денетесь вы, это вопрос о воскресении Иисуса Христа. Ну, первый, так сказать, самый такой прямой, может быть, вопрос, и самый, может быть, поверхностный, но действительно затрагивающий значительную категорию людей. Это задают вопрос такой: а какие доказательства, что Он воскрес? Как-то однажды, это было очень давно, в предыдущем перевоплощении, по крайней мере, у меня. Я встретил одного здесь из Англии профессора, кстати, знаменитость, одна из знаменитостей новозаветчиков, который встречается там профессорской, который, когда выпил пару рюмочек, да, немножечко, так сказать, пришел в хорошее настроение и стал мне доказывать, что Иисус Христос не воскрес. Представляете? Христианин, новозаветчик. Я вот так вот подумал. Действительно, можно быть наполненным всеми богословскими знаниями, ну, большими, и быть неверующим человеком. Еще раз вам повторяю, все знания сами по себе – чепуха, если они не осуществляются в жизни. Слышите? И даже о «если бы чепуха», даже еще хуже. Самые злостные атеисты были те, которые получили знания, знали какие-то тонкости, и поэтому могли оперировать вот этим всем материалом. Ну, что знание? Помните же, когда мы вызвали с вами, по-моему, или с кем, господина беса? Помните? Все знает, отлично. И остался им же. Вот сейчас я был в Сарове, и в Нижнем Новгороде был, так, и в семинарии, да, решил прочитать лекцию на тему «Богословское и духовное образование». Они очень удивились. Разве это не одно и то же? Конечно, не одно и то же. Богословское образование я могу приобрести, будучи абсолютно ни во что не веря. Изучали же марксизм-ленинизм. Ехидничали, смеялись, а изучали и знали. Так и богословие можно изучить и знать, и остаться тем же. Вот так. Так вот, один из вопросов, значит, видите, такая фигура, Христос не воскрес. Ну, поговорили с ним, ну, там бесполезно было говорить. Как говорят, упертые. Знаете, таких упертые. Ему же говорят, дважды два – четыре, ну, понимаешь? Ну и что? Да, все равно это не четыре. Почему? Скажи. А потому. И все. Эти упертые. Никакие доводы не помогают. Это вообще удивительно даже. Ну вот же, смотри, один святой, третий, пятый, отец там, шестой. Ну и что? Замечательно, конечно. Так вот, воскресение Христово. Спрашивает, какие доказательства? Отвечаем. Отвечаем, слышите? Вам придется отвечать. А что может быть доказательством, когда мы касаемся каких-то исторических явлений? Что может быть доказательством? Вопрос известен. В исторической науке известен. Когда мы находим ряд свидетелей, подтверждающих это. Свидетелей независимых подчас. Свидетелей. Вот что является доказательством. Напоминаю вам еще раз. О Сократе, этом одном из, может, величайших философов Древней Греции, сохранились свидетельства всего у двух только человек. Причем их свидетельства во многом часто настолько противоречивы, что диву даешься. Но историки говорят, эти детали – это не важны. Важно и тот, и другой. С полной определенностью говорят, что такой был, что он был действительно мудрец, что ему действительно принадлежит очень много интереснейших мыслей, которые не вызывают, так сказать, сомнений, что именно является это его и так далее. И это является доказательством, что такой феномен, как Сократ, был. И в истории именно так. Помните же, когда возникла мифологическая школа, самая, наверное, глупейшая. Глупейшая потому, что огромное количество фактов есть, свидетельствующих об историчности Христа. То недаром в ответ на эту теорию был написан ряд очень интересных сочинений. Одно из них, например, о том, что Наполеона Бонапарта никогда не было. И, взяв точно прям метод мифологической школы, прекрасно показали. Да, это миф и больше ничего. Никогда его не было. Так вот здесь, в отношении воскресения Христова, есть целый ряд свидетелей, которые говорят об этом. Это же не одно Евангелие говорит. Это четыре разных евангелиста говорят. Это четверо живых свидетелей. Затем в апостольских посланиях мы находим. Посмотрите, апостол Павел только один, что пишет только. Если Христос не воскрес, все, тщетно, и вера ваша, и жизнь ваша, все обессмысливается полностью. С какой силой пишут при этом? Целый ряд, еще я вам говорю, там свидетелей. Но помимо этого, что мы еще находим, что уже не когда-нибудь, а тут же, прямо здесь, в этот период апостольской еще церкви, мы встречаемся еще с одним поразительным, я бы сказал, доказательством, когда множество людей страдало до смерти за исповедание Христа как Спасителя, пострадавшего, умершего и воскресшего. Вот доказательство. С точки зрения научной, это доказательство. Причем, еще раз повторяю, как пишут, не просто как о чем-то такое, что-то легкое, легкая билетристика, а с какой силой говорят о конкретных фактах, о фактах его явления. Причем не какое-нибудь явление, о котором сами ученики даже не верили. Так что Христос вынужден был говорить: «Я не дух, дух плоти и костей не имеет, а меня видите имеющего». Он ест перед ними. И в то же время появляется в закрытом доме, при закрытых дверях. Неожиданно появляется в дороге. Неожиданно исчезает. Причем еще как при этом, что говорит при этом. Вспомните, как он обличал этих двух учеников, которые в Эммаус шли. На какое расстояние там они шли, не помните? Стадии 60. Это сколько это стадии 60, не помните? Стадии 60. Стадия – это 185 метров. 11 километров. 11 километров. Тут же ночью вернулись и еще 11 километров обратно пошли. Потрясенные совершенно то, что случилось. Приходят, им то же самое говорят. То есть, если вы посмотрите на описание, связанные с фактом воскресения Христова, то они удивляют чем? Своей простотой, непосредственностью, жизненностью. Вот. Эти впечатления психологические. Это неверие Фомы. Все это. Даже когда кажется, вот он, и то одни уверовали, другие нет. А может, и не он. Слышите, все это передается, не скрывается ничего. Ни скепсиса, ни отрицания, ни сомнения. Ничего не отрицается. Все пишется так, как было. Итак, доказательства воскресения Христова есть. Они точно, точно такие же, как и любые другие исторические доказательства. Но при этом, еще говорю, они имеют преимущество, во-первых, в том, что само описание их касается очень многих деталей, связанных с этим событием. Во-вторых, обращаю внимание, страдали до смерти не единицы, а множество людей за это исповедание. Значит, были такие основания для веры в это, которые давали им силы протерпеть все это. И тот первый вопрос, который связан с вопросом воскресения Христова. Второй вопрос. Если мы обратимся к отрицательной критике, то ссылаются, говорят, что ничего нового здесь нет. Мы находим в мифах древних народов очень много умирающих и воскресающих богов. И называют их имена. Имена – это Осирис, там Адонис, да, Дионис, Аттис. Да. Целый ряд называют. Вы знаете, расчет здесь, как мне кажется, это может говорить только или невежда полный, который услыхал эти имена, и все, услыхал эту идею. Или это прямой, я бы сказал, ну, лукавство, обман. Потому что все то, что связано с историями этих умирающих, воскресающих богов, если только посмотреть на эти истории, то они совершенно очевидны. Очевидны в каком смысле? Они абсолютно неисторичны. Когда жил Адонис, интересно? Когда он жил? Не знаем. А ну, а Дионис когда? Неведомо. Аттис и так далее. Они все неисторичны. Это все мифы. Причем мифы с чем связаны? Совершенно твердые исследования, таких серьезных просто ученых, прямо показывают, что все это мифы. То есть мифы что такое? Это образные идеи, которые, с помощью которых выражается совершенно конкретная какая-то мысль, конкретная идея. В данном случае все это связано, оказывается, с процессами природы, умирающей и воскресающей природы. Может быть, кто-то когда-то читал у Игнатия Брянчанинова, есть замечательная статья, называется «Сад во время зимы». Я вам скажу, что если бы какой-нибудь человек, который никогда не соприкасался с нашей зимой, никогда, и ничего бы не знал об этом, привести сейчас к нам, показать ему лес, леса, сказать, вы знаете, а вот придет время немножко, и все зацветет, заблагоухает, зазеленеет. Он бы сказал, вы знаете, что меня за дурачка считаете, да? Вот бы что сказал. Мертвая природа, мертвая. Так вот, эти мифы, я даже не хочу перечислять истории, до того уж они глупые, глупые в смысле доказательности историчности, ну, просто глупейшие, ничего исторического здесь нет. Да. Эти истории, все они говорят, все одна за другой, об умирающей и воскресающей природе. Это во-первых. Во-вторых, если посмотреть, как они умирают, вы не найдете никакого смысла. Это чистые случайности. Ну, Осирис, например, это египетский бог. Так прятался, заманили его, наконец поймали, зарубил, это родной брат его, да, рассек его пополам на части, разбросал и так далее. Или вот Дионис, например, ловит питоны гигантские, да, и его тоже терзают на части, съедают его, оставляют одно сердце. Аттис, там вообще это, вообще любовная история – да, который оскопил себя, и от потери крови тут же умер. И так далее. Вы слышите, какие истории? Что поражает них? Нигде нет ни малейшего намека на какую-то жертвенную смерть, жертвенные страдания. Всюду или случайность, или самые незамысловатые, глупейшие истории, житейские. Нигде нет мысли даже о спасении людей от чего-то такое. Нет никакого понятия о грехе даже. И само воскресение их, к тому же, я обращаю внимание, совершается реальное воскресение каждый год. Ну, как в природе и происходит. Каждый год она и пробуждается. Ну, реальный в каком смысле? Не в действительном смысле, а так говорит миф. Каждый год умирают и воскресают. Говорят, а у вас тоже Пасха каждый год. Я говорю, а что у нас, Христос умирает, что ли, каждый год? Вы что? Вы откуда взяли такую глупость? Мы отмечаем события, вспоминаем события. Христос единожды умер, единожды воскрес. И никаких повторений здесь нет. Голгофа имеет единственный навсегда, навсегда однозначный смысл, одно значение. Вот. Так что это вот так же, так же. Вот один из... Я зачитаю все-таки вам на всякий случай. Очень известный исследователь, кстати, атеистический, Джеймс Фрезер, писал: «Под именем Осириса, Таммуза, Адониса и Аттиса народы Египта и Западной Азии олицетворяли увядание и возрождение жизни, особенно жизни растительной, происходящие каждый год. В настоящее время все более и более все ученые склоняются к тому, опять атеист пишет, чтобы рассматривать все эти божества с точки зрения их первоначального происхождения в качестве растительных богов. Смерть и воскресение соответствуют умиранию и оживанию природы». Ну, я не буду вам приводить тут, как даже издевались, например, греческие философы над этой верованием египтян и других относительно этих умираний и воскресаний богов. И их очень много, ну, просто смысла нет. Я хочу, значит, вам сделать маленький вывод в отношении этого. Вся эта история с мифами этих богов. Первые, на полное содержание, которое не имеет ничего морального, никакой этики, никакого этического содержания не имеют. Нет тут этого элемента. Второе, все эти боги внеисторичны. Они не связаны ни с какой эпохой, ни с каким царем или фараоном. Смерть этих богов, да, была насильственна, но не добровольна. Мы нигде не видим. Это было или насильственно, или случайно, но никак не добровольно. И, конечно, в этом отношении мы видим принципиальные отличия от крестной смерти Христа, на которую Христос пошел добровольно. И, подчеркиваю, ни об одном из языческих богов в дохристианскую эпоху мы не найдем свидетельства, чтобы кто-то из них умер на кресте, добровольно вошел, как мы говорим, на крест, добровольно предал себя на эти страдания за спасение людей. Нигде этого нет. И отсюда очень важный вывод, что их воскресения не имеют никакого значения для нравственной и духовной жизни людей. Никакого. Это вот процесс природный. Он не касается совершенно нравственной стороны, человеческой жизни. Он ничему не научает, ни от чего не остерегает, ни к чему не ведет. И уже, конечно, никакой речи нет о какой-то вечности, вечности человека, который верит в эти умирания и воскресания. Да. Ничего даже об этом и нет. Никакого значения они не имеют. Вот так я бы вам отметил вот эти вещи, связанные с темой воскресения Христова. Тема, которая, еще раз вам говорю, будет постоянно и является, и будет на повестке дня. Потому что если Христос не воскрес, христианство все рушится моментально. Все, христианства нет. Его просто нет. Если Христос был обычным человеком, если он даже пожертвовал своей жизнью, многие жертвовали, просто жизнью жертвовали, были герои. Но все они имеют значение какое? Локальные, вот это местные. Если Христос не воскрес, все христианство разрушается сразу и окончательно. Потому что весь смысл и состоит как раз христианской веры в том, что воскресение Христова открыло нам путь, открыло путь к всеобщему воскресению. Ведь на чем зиждется наша вера? На воскресении Христовом. Он был первенец из умерших, пишет апостол Павел. Первый из умерших, который воскрес вообще, совсем. Слышите? Лазарь был воскрешен? Да. Что дальше? Умер. Так же и прочие, которые воскрешали. Помните, Илья пророк воскресил. Все равно умер. Все умирали. Христос – первенец, который воскрес в вечность. Так, оказывается, его воскресение Христово открывает и нам вечную жизнь. И таким образом вера в всеобщее воскресение приобретает полное, так сказать, значение. Вот так. Может быть, если хотите, просто вам для общего сведения, может быть, хочу добавить вам, как атеистические авторы комментировали этот факт. Вот, например, наш советский атеист, религиовед Ранович писал: «В культе умирающего и воскресающего Бога разница между христианством и всеми прочими религиями заключается в том, что в христианстве этот Бог, Христос, очеловечен, чего нет в культе Осириса, Адониса, Аттиса и других». Ну, правильно, ну, стоит только посмотреть. У них там ничего нет действительно очеловеченного. Он правильно, очень точно подметил. Очень точно. Некто Никольский пишет. Говорят, что евангельские рассказы о суде над Иисусом и его казни и смерти составлены по образцу мифов о страдающих и воскресающих богах Востока. Но ни в одном из этих мифов мы не найдем ничего подобного евангельскому рассказу. Осирис, Адонис, Аттис, Тамуз гибнут от враждебных богов или от враждебных стихий. Там нет ничего человеческого, естественного, похожего на историческую действительность. В евангельских рассказах нет ничего несообразного, напротив, все чрезвычайно стройно укладывается в рамки тогдашней бурной иудейской жизни. И в то же время все вполне соответствует тем порядкам, какие были установлены римлянами. Очевидно, что эти рассказы Евангелия построены не на домыслах и вымыслах, а на прочной и верной традиции воспоминаний учеников Иисуса, которые были свидетелями Его последних дней. И, конечно, должны были особенно крепко запомнить эти страшные дни внезапной катастрофы. Кстати, может быть, для вас будет небезынтересное и другое, что иногда ссылаются на древнегреческую философию и говорят, там тоже было тоже учение о воскресении. В связи с этим хочу вам напомнить. Древнегреческая философская мысль смотрела на тело как гробница, как гроб для души. Вы же помните и стоиков, помните и философии Платона. Что такое тело? Это могила души. Отсюда греческое интересное выражение «сома сера», то есть «сома» – это тело. Сера – это узы, путы, чем связывают. Тело – это тюрьма, оказывается, для души. Вот оказывается что. И само, когда речь идет о выходе души из тела, как, если хотите сказать, воскресение. Вы слышите воскресение, что такое? Это освобождение души из тела. А христианство о чем говорит? О воскресении тела. Видите, совершенно разные вещи. Не освобождение души от тела, а воскресение самого тела. Вот, в частности, о Платоне. У Платона находят иногда какие-то идеи, как кажется, напоминающие воскресение. Однако, Платон нигде не употребляет даже слово «анастасис». Он говорит о другом. Он говорит «анаосис». «Анаосис» – греческое слово, означает «оживление». «Анаосис». В чем дело? Платон учит вот то, о чем только что я сказал. Он учит об оживлении души. Потому что психи, душа, по-гречески психи, это то, что уснуло, если хотите. Усыпленные, умершие, так, психи. И вот этот анаосис – это и есть оживление души, которое, можно понять, как воскресение души, но опять-таки души. Вот он пишет, Платон, «Душа, усыпленная чувствами, спит, пока находится в теле. Ее истинное пробуждение, анаосис, есть ее воскресение, но не с телом, а из тела». Даже подчеркивает, но не с телом, а из тела. Потому что тело, вы помните, тело, вообще материя как таковая, это начало костное, начало отрицательное. Вот, которое, поэтому это нужно просто, это иметь это в виду. Вот так. Если говорить о том, что чем еще принципиально отличается воскресение Христова, Он воскрес единожды. Это мы говорили с вами. Не каждый год, а единожды. Это очень важно. Вот. Воскресение Христово положило начало обожению человека. Благодаря этому воскресению произошло именно исцеление каждой души человеческой, прибегающей к Нему, в результате чего происходит обожение, то есть соединение, о котором пишет апостол Петр, что бываем причастниками божеского естества. Вы слышите даже, как он пишет, как сильно человек может стать причастником божеского естества. Естество – это что такое? Природа. Вы слышите, о чем говорит? причастником божеского естества. Кстати, это происходит в Евхаристии, когда, помните, как пишет Иоанн Дамаскин, подводя итог святоотеческому учению, когда говорит: «Хлеб общения, причастия, не простой хлеб, но соединенный с божеством Христа, с божеством этот хлеб соединен. И потому каждый причащающийся становится причастником божеского естества». Или, как Кирилл Иерусалимский писал, человек становится единотелесным, единокровным Христу. Ух, какая сила! Где мы найдем такое? Где дохристианство? Об этом даже мысли не могло быть. Ну что вы! Как пишет Максим Исповедник, непреложность, то есть неизменность, твердость, непреложность произволения во Христе вновь вернула этому человеческому естеству через воскресение бесстрастность, нетленность и бессмертие. Слышите? Вот когда вернула человеческому естеству, какому? Христа, во-первых, и всех людей, во-вторых, через воскресение. Кстати, я это подчеркиваю, знаете почему? Потому что не в воплощении уже Христос принял это тело духовное, а видите, как пишет Максим Исповедник, через воскресение вернуло, слышите, вернуло этому естеству бесстрастность, нетленность и бессмертие. Это все у него в 42-м, у него ответе. Он об этом особенно отчетливо там пишет об этих вещах. Ну и потом надо вспомнить, как вообще относились древние к самой идее воскресения. Те же древние греки, которые, кстати, первые христианской империи-то какая же? Греческая, Византийская империя. Помните, что было, когда апостол Павел в Ареопаге проповедовал? Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили: об этом послушаем тебя в другое время. Ну, чушь какой. Пришел, чушь говорит такую. Как будто воскресенье. Какое может быть воскресенье? Надо еще придумать. Отказались. Помните, всего двое там вышли с ним, заинтересовались. И стали потом христианами. Дионисий Ареопагит, помните? И женщина одна, да. А все прочие насмехались. Какую глупость проповедует нам этот еврей. Пришел еще нам, грекам, тут сказки начинает рассказывать. Вот каково было отношение. И с какой твердостью шла эта проповедь апостолов об этом. Именно на догмате воскресения построена, если хотите, вся христианская, ну, скажем так, христология. Все. Идея-то какая? Который опять пишет апостол Павел, выразил в очень кратких словах: как в Адаме все умирают, так в нем все оживут. Понимаете, какое колоссальное значение всюду у апостолов придано этому факту воскресения. Колоссальное значение. Все оживут. Не как-нибудь, а все даже оживут. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Вы подумайте. Это, кстати, вот эти слова, они имеют прямое отношение и ко всей эсхатологии, вот к этому вопросу о вечных муках, о вечности ада, точнее, лучше сказать, о вечности ада. Нет, все живут. И об этом, как вы знаете, целый ряд святых отцов просто совершенно решительно заявляют и говорят, и пишут. Вот так, друзья мои,